Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканала RTVI. У нас программа «Осторожная история», тема «Осторожно, Переяславская рада». Так примерно можно сказать, поскольку сегодняшней темой у нас заявлена уже Переяславская рада. Мы посмотрим на это историческое событие как на историческое событие, и в то же время как на некое событие, все-таки влияющее на сегодняшнюю ситуацию, и в частности на двусторонние отношения между Россией и Украиной, на восприятие двух стран, двух обществ друг друга. Программа, как вы знаете, является совместным проектом трех средств массовой информации: радиостанция «Эхо Москвы», информационного агентства РИА Новости и газеты «Известия».
Ну и фактически RTVI еще.
И RTVI, да, конечно. Ведем ее мы вдвоем, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. А в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер. Здравствуйте, Михаил Ильич.
Добрый вечер, господа.
Здрасте. Вы готовы говорить об Украине?
Я?
Да.
Вот с тех пор, как в глубоком детстве мне был подарен очень красивый значок по форме, размеру и виду средний между орденом «Знак почета» и знаком «Гвардия», и написано там было 30 років воизгнания Украины с Россией. Можно считать, что я готов, хотя быть экспертом в этом вопросе я, разумеется, не только не могу, но эксперта я не знаю.
У меня такое впечатление, что да. Когда речь заходит об Украине, все эксперты. Ну, это как о сельском хозяйстве.
В той же мере совершенно верно, о сельском хозяйстве, да. Медицине, архитектуре и управлении государством. Да. Бесспорно.
Так что не отрекайтесь.
Я вас все-таки очень прошу не пропускать футбол в этом ряду.
В котором тоже все эксперты.
Да, пожалуйста, меня поправят, если что.
Хорошо.
Вот с тех пор, как татаро-монголы нашествовали на Русь, и примерно до тех пор, как Петр разбил шведов под Полтавой, посередине еще Богдан Хмельницкий. Это такое вот абсолютно белое пятно истории, которое чудесно знают все профессиональные историки.
Вот
обязаны
этом...
знать все студенты исторических факультетов.
Михаил,
но народу эта история не нужна.
Да. Михаил Ильич, вот мы об этом как раз об этом белом пятне поговорим, а начнем мы этот разговор с того, что об этом белом пятне обычный свой комментарий, как полагается в нашей программе, дает наш коллега, обозреватель агентства РИА Новости Петр Романов.
Уже и каяться в последние годы Богдану Хмельницкому за Переяславскую раду не позавидуешь. Хотя вроде бы сделал человек доброе дело, привел два славянских народа к объединению. Или, выражаясь языком советских энциклопедий, присоединил Украину к России. Может, в этом и загвоздка. Одно дело объединение, другое присоединение, пусть и добровольное. Уже возникает подтекст неравенства. Кто-то старший, а кто-то и младший брат. Да и слово «добровольность» как-то напрягает. Украинское добровольное вхождение в Россию случай не единственный. Тут целая череда таких дат прошла. Добровольное вхождение в Россию мордвы, башкир, калмыков, кабарды и так далее. Так вот, каждые торжества сопровождались отголосками сомнения и недовольства. И история вхождения была, оказывается, не такой гладкой. И тогдашнее начальство договорилось между собой, не спросив толком народ. Или, во всяком случае, не у всех спросили. К тому же, как правило, выяснялось, что у младшего брата к старшему накопилось немало претензий, от которых тот обычно отмахивался. Вот и с Переяславской радой все точно так же. Что и дает части сегодняшних украинских историков повод, чего только не говорить об этом событии. На мой взгляд, по мелочам придраться действительно есть к чему, а вот по большому счету нет. Хмельницкий, мудро просчитав на тот момент расклад политических сил, может и без особой любви к москалям, но сделал единственно правильный шаг. В борьбе против поляков нашел самого надежного для себя союзника – Москву. Позже он об этом шаге иногда крупно сожалел – а однажды даже кричал, что лучше служить бусурманам, чем московскому царю. Но перед смертью произнес совсем другие слова. «Царского величества милость и оборона нам памятны, и зато готовы мы голов своих не щадить». Трудно притиралась к Украине и России. И у нее были свои счеты. Напомню оценку Василия Ключевского. малороссийский вопрос затруднил и испортил внешнюю политику Москвы. Затянул ее в невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы. И это тоже правда. Но полагаю, что главная правда в другом. Теперь уже не столь важно, чего хотели когда-то московские государи гетман Хмельницкий. Важно то, что за прошедшие потом века русские и украинские народы реально срослись между собой. И когда их потом снова насильственно разорвали на две части, оказалось, что это невыносимо больно.
Ну, вот такой комментарий Петра Романова. Мне кажется, есть интересные мысли у нашего коллеги, но есть с чем поспорить. Если вы хотите, уважаемая аудитория, тоже поучаствовать в этом разговоре, то, как обычно, ваш путь – это смски, а номер для них тоже известен. Это +7 985 970 45 45. И обязательно добавлю, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже началась веб-трансляция, так что присоединяйтесь. Собственно говоря, у нас уже почти 200 человек нас смотрят.
И первый вопрос вот по как раз тому комментарию, который сделал Петр Романов, к вам, Михаил Васильевич, такой. Вот вы сказали, у вас был значок. В советское время, в 54-м году, к 300-летию Переславской Рады, я видел,
другой значок,
вышла марочка такая, там было написано «Воссоединение», 300 лет воссоединения Украины и России. Имелось в виду воссоединение древних русских земель, еще с Киевской Руси. Второй термин, который бытует в литературе, — присоединение, добровольное. Да, вот была могучая Москва и Украина.
Не обязательно добровольно.
Да. Ну, считают, да.
Значит, мы еще переведем на западный, вообще получим слово аннексия.
Да. Третий вариант, значит, первый вариант — воссоединение. Второй вариант — присоединение. Третий вариант – объединение. То есть, как бы два равных народа, братских, так сказать, православных, объединились. Вот уже прошло очень много лет с тех пор. Вы бы как трактовали вот то событие, которое произошло в городе Переславле, когда съезд этот, казачий съезд,
Рада, казацких народных депутатов.
Да, народных депутатов принял решение пойти под руку, как тогда выражались, московского царя.
Я полагаю, что вопрос, кто кого сборит, слон или кит, ставить нельзя, а сначала нужно разобраться, кто где плавает и как они встретятся. У нас из соображений историко-патриотических абсолютно не преподавалось, народу абсолютно неизвестна история славянских городов-государств после татаро-монгольского нашествия. И карты эти у нас в доступе свободном для народа никогда не были. Хотя, я повторяю, профессиональные историки это или досконально знают, или обязаны знать. Фокус же в том, что вот мы по Пушкину, что Россия заслонила собой Европу от татаро-монгол, и вдруг вы берете карту и видите маленькое государство на месте Москвы, и там написано «Татария». Европейская карта и начало XIV века, и вдруг оказывается.
Больше того, в Москве царем называли ордынского хана.
И это было. Да. Так вот, понимаете, после 1240-х годов русские города объединились в огромное, главное, основное государство славян, которое называлось государство русское, княжество, русское, союз русских княжеств, государство литовское, и входило туда абсолютно все от Бреста до Смоленска и от Киева до Витебска и Полоцка. И все это были русские княжества. А Литва, это, как уже знают все-таки совсем многие, это была фактически Белоруссия, если мы возьмем на самый конец 13 века. И вот имелось вот это большое государство, которое было, начиная с 13 века, с половины двурелигиозное, как римско-католическое, так и византийско-православное.
С двумя центрами.
Точно так. А восточнее, северо-восточнее было маленькое княжество Московское, Тверское и Великая Новгородская республика, которая на князей приглашенных смотрела через губу, потому что Новгородская республика площадью была больше всей нынешней Скандинавии. Это был весь русский север.
Да и по богатству там было не последнее.
Да, и по богатству была намного богаче Скандинавии того времени. И так вот, когда поляки шли на Москву, это были не только поляки, там же литовско-польское объединение позднее произошло.
Уния знаменитая.
Это точно,
да,
так.
Речь Посполитая.
Это совершенно верно, 1596 год, Кревская уния, униаты и так далее, когда русские епископы пошли под юридическое право, под юрисдикцию Ватикана, сохранив за собой право обряда, языка, назначения своих епископов, и тем не менее хотели как лучше, чтобы славянские народы одной крови, одного корня, родственных языков, но двух христианских конфессий были бы равноправны. Пошла грызня. Лучше не стало, а чем дальше больше. И вот люди, которые жили там в те далекие времена, свое государство рассматривали именно как Русь. Это исконные русские города. Это Киев, это Чернигов, это и так далее, и так далее. А эти там в Москве, которые под татарской рукой, которые ярлык получают от хана, и ярлык этот великого князя не московского, Владимирского, потому что тот, кто получал Владимирский ярлык, получал право на сбор дани по этим русским княжествам, да, и отвоз дани в Орду. Да. И с одной точки зрения, да, это были...
А хан именовался царем, то есть царем.
Точно так, да, это были, да, подчиненные, да, княжества, а с другой точки зрения, по другой трактовке, это были провинции Великой Золотой Орды. Вот такая точка зрения. А это государство так или иначе было независимо, хотя ряд княжеств этих, входивших в это русское государство, также платил дань. Но, скажем так, вот это был такой денежный откуп типа договора. Мы вам выплачиваем по столько-то в год, а в общем мы вот здесь и здесь никаких баскаков, никакого ничего. Так вот, когда на Украине пропагандируется эта точка зрения, которая нам вот в массе неизвестна, мы этого не знаем, то получается, что действительно русская культура осталась на том месте, где она была. Эти, как говорил мой любимый чистильщик Искорохват, старший лейтенант Таманцев, байки для дефективных детишек о том, что Русь подпоясалась мечом и ушла на север во Владимирские леса. Эти сказки пусть Афанасьев собирает и складывает в том под названием «Вторые заветные». Владимир остался, где он был, а Русь осталась, где она была. Таким образом, Украина заявляет, что это мы и есть наследники, а москали – это варвары. Вот сначала нужно разобраться, что не варвары, но уже потом вести речь дальше. И когда Богдан Хмельницкий, у нас нет возможности посвящать эти 45 минут истории, безусловно, потому что здесь нужно курс лекций читать, и читать их должен не я, да, а специалист по вопросу. За 30 лет до этого запорожцы гетмана Сагайдачного разорили и вырезали под корень ряд городов русских в московском походе, Ливны и другие, и все было ничего. Потом Сагайдачный, кстати, сказал, что он тоже был бы не прочь встать под руку русского царя. Ну, в каком смысле? Турок пожечь, порезать, пограбить совместно.
Они,
не срослось.
Они до Хмельницкого неоднократно обращались в Москву.
Точно
за
так
помощью.
То есть, как
и
минимум,
Москва осторожничала,
как минимум 4 основных
попытки. Потому что это означало войну с Польшей, и не хотели этого.
Это означало не просто войну, потому что вот это великое государство было намного богаче и сильнее Москвы. Это то самое государство, где в 15 веке был Николай Коперник со своим открытием, а в Россию московскую науку везли при Петре из Германии. Вот понимаете, какая история, есть чем гордиться.
До этого еще везли науку как раз из Киева после объединения, там была тоже академия, и немало славных людей оттуда приехало.
Это была немножечко не та наука, это была скорее теософия.
И тем не менее.
Это были такие гуманитарные направления.
Книги, академии.
Да, скажем так, далее. Это были неестественные
науки. Но
всё-таки
вопрос сейчас.
Да, да. Сейчас, я хотел только сказать, что Переяславская уния означала перемену в равновесии сил, начало русско-польских войн, сдвигание постоянное в течение многих десятилетий, вплоть до раздела Польши в конце 18-го, границы на запад,
на запад,
совершенно,
да,
верно. Вот после этого при Алексее Михайловиче была отвоевана Смоленщина и так далее, и так далее, и так далее. Для того государства это было начало упадка. А присоединение это фактически...
Так, все-таки присоединение.
Разумеется. Это была часть Польши, в основном населенная казаками, заметьте, конечно,
сепаратистами,
конечно говоря, же, не реестровыми.
Но говоря современным языком, сепаратистами и мятежниками.
Абсолютно справедливо. Да. Они отсоединялись от таких же славян, и в том числе православных,
но,
не тем только не менее, католиков, Михайлович, как они сами.
Михайлович, но тем не менее, перед Богданом Хмельницким и перед казаками стоял, у них был выбор. У них же не было однозначного решения идти в Москву, идти под руку Москву. Они четыре царя обсуждали. Польского короля, крымского хана, турецкого султана, и московского царя. Московского великого
князя. Не надо думать, что эти парни и их политики были хоть сколько-то глупее нынешних. Ни в коем случае. Они были образованные, умные, терпеливые, хитрые, коварные люди. И они прекрасно понимали, что под польским начальником они пригнуты. Кто главнее, понятно,
и кровь, которая... они сделали свой выбор.
А под Москвой они, по-вашему, расцвели?
Нет, 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 здесь другое. Московский государь на тот момент им давал больше вольности,
чем
больше независимости,
да, да, первости, да,
больше свободы маневра. Кроме того, они знали, что если что, то поначалу можно попроситься обратно, а кроме того...
Что они делали неоднократно. Кстати,
совершенно верно. Да. На тот момент, на 654 год, и власть московского царя не так была и сильна. Ресурсы не так были велики, и на него можно было давить, лоббируя свои решения с большей силой, нежели на короля польского. Такие вещи всегда учитываются. То есть в составе российского государства они больше весили, больше значили и больше могли. С ними больше считались и ими больше дорожили. Это имеет огромное значение при выборе.
Да, и при этом все-таки эти все договоренности, то есть решения Переяславской рады, потом были оформлены некие договоренности, вот эти мартовские листы, да, когда марте 54-го года посольство казаков приехало в Москву, и они там привезли 11 пунктов, в конечном итоге оказалось там 23 пункта в договоре, поскольку...
Это ничем не отличается от перемирия 18-го года и пунктов Версальского мира.
Да, да.
Это все как всегда.
Да, как
Алексей
всегда.
Михайлович был человеком тихим, трусоватым, коварным, жестоким, умным и жадным. В конечном итоге он Хмельницкого переиграл.
Переиграл, безусловно. Да. Отчего Хмельницкий под конец жизни не только, так сказать, восхвалял свое решение, но и плакал от него. Что там у нас у Геллера, какая-то замечательная цитата.
Да, он говорил, что были моменты, когда он впадал в отчаяние, говорил, что не того мы хотели и не на то мы рассчитывали, когда шли под руку московского царя.
Ну, вы знаете, могли бы они посмотреть, но что уж там смотреть, когда припекает, не посмотришь, в окно выпрыгнешь. И когда, это один из самых, на мой взгляд, потрясающих казусов российской истории, Курбский во главе войска отправлен Иоанном IV в польский поход, солдаты осмотрелись и стали разбегаться, осаживаясь там на жительство, потому что жили лучше. После чего Курбский прикинул вид на Кремль со стороны лобного места и решил, что возвращаться
там
ему
был короткий,
незачем. Потому что с государем разговоры известны. То есть корпус был отправлен и растворился там, куда был отправлен.
Михаил Иванович и наша уважаемая аудитория, сейчас немножко социологии. Да. Давайте мы послушаем файл, записанный Тихоном Дзитко по поводу уже традиционного для этой программы опроса, проведенного компанией «Суперджоп».
«Суперджоп», да, они для нас делают репрезентативную выборку каждый раз перед программой, да, и мы сейчас узнаем общественное мнение россиян по поводу отношений России и Украины.
Русские и украинцы – один народ. Так считает больше половины участников опроса на сайте Superjob – 55%. Для кого-то из респондентов это единство связано с прошлым в СССР, для кого-то – с более ранним прошлым. Вот, например, комментарий регионального менеджера из Москвы. Это исторически, территориально и культурно сложившийся один народ. Или водитель из Москвы пишет – нельзя поделить неделимое. А администратор из Орла добавляет – ведь мы все славяне. Это одна позиция. Взгляд в историю, братья славяне, братья навек и прочее. Другая позиция – совместное существование в рамках Советского Союза. Народ, он всегда один, будь то русские и украинцы, узбеки или белорусы, кто жил в СССР, тот знает, пишет руководитель энергетической службы из Калининграда. Не воспринимают русских и украинцев одним народом 36% респондентов. Ни один, но родственный. Славянской группы, да, но народы разные. Вот два комментария. А 48-летний бухгалтер, отвечая «нет», оговаривает. оказывается, что сейчас нет, менталитет разный. Вот во времена Киевской Руси я бы ответила «да». Результаты второго опроса значительно интереснее. При большинстве утверждающих о единстве народов, также большинство, не знает заметных фактов из совместной истории. На вопрос «как вы считаете, возможно ли новая Переславская Рада?» больше всего голосов получил ответ «не знаю, что это такое» – 31%. А на втором месте «затрудняюсь ответить». «Ко мне это не имеет отношения, не волнует в принципе. Первый раз слышу, что это». Это комментарии респондентов. Что же касается знающих, что такое Переславская Рада, и имеющих четкую позицию по этому поводу, то их голоса разделились следующим образом. Большинство, 27%, считают, что новая Переславская Рада невозможна. Точных повторений в истории не бывает. Это мнение главного конструктора из Новосибирска. Воссоединение будет вряд ли. Это уже главный бухгалтер из Чебоксар. Возможность новой Переславской Рады верит лишь 12% респондентов. Народ «за», считает 46-летний москвич, но большинство из выбравших этот вариант ответа свою точку зрения обосновывают течением украинской политики. «В сегодняшней политике Украины все возможно», отвечают они. В каждом из опросов приняли участие по 1800 человек, старше 18 лет.
По-моему, очень любопытные результаты проведенных опросов.
Ну, они что-то даже не во всем печальны.
Вот видите, народ 55% говорит, что мы один народ. А ваше мнение?
Знаете, это ведь люди руководствуются чем-то эмоциональным, чем-то ментальным. Вот тем, что они хотели бы, тем, как они относятся. И, слава Богу, так оно и есть. Когда речь идет
о... Слава Богу, так оно и есть, что это один народ.
Что хорошее отношение, что восприятие своими. Угу. Вот что, слава Богу. А дальше получается. Шведы, норвежцы, англичане, ну, почти все англичане, большая часть, скажем так, датчане – это один народ. Абсолютно. Вот если открутим на 1000 лет назад, англы, саксы, даны, которые там и так далее, проходит 1000 лет, нет два. И раз прибывали страшные. Точно так же, если мы возьмем
год... Если открутить, то все это говорят от одной... Нет, от одной праматери где-то в Африке происходит.
Все правильно.
Но это сильно нужно открутить.
На 1200 год, конечно, один народ, но есть очень сильное, страшное совершенно место в Андрее Рублеве Тарковского, когда один говорит: «Братцы, да мы же свои русские», а второй отвечает: «Я тебе покажу свои, сволочь Владимирская», и втыкает ему нож в живот. Так что вот это все достаточно субъективно, потому что 1240-й, да, племена разные, города на манер в чем-то греческих полисов, хотя княжеские и демократические разные, но народ один. Проходит 500, 600, 700, 800 лет. Знаете, за это время может сформироваться народ, и получается, что не совсем один, тем более, что и Украина-то не народная. Потому
да
что
и там история. Одни были в Польше, другие в Австро-Венгрии.
Совершенно верно. Вся Харьковщина, Новороссия.
Михайлович, да. Я вынужден вас прервать. После небольшого перерыва мы вернемся и дадим опять слово Михаилу Веллеру, он продолжит свои рассуждения.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Мы продолжаем нашу программу и продолжаем наш разговор на троих. Это наш гость Михаил Веллер и двое нас ведущих, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Говорим мы о Переяславской Раде и о современном, что ли, состоянии российско-украинских отношений. Михайлович, мы
народы.
Народ.
Единый народ или разный народ.
Да, мы вас перебили на...
Вот реклама, формат. Да. Я полагаю, что люди, живущие там, где была Новороссия, то есть Левобережье, Харьков, вот этот район, чувствуют себя бесспорно единым народом и таковым народом являются.
Единым, вы имеете в виду, с Россией?
Да, да, да.
Вы уверены в этом? Ведь все-таки сейчас на...
Уверенными мы не можем быть ни в чем.
Мой вопрос вот в чем. Все-таки на этих выборах президентских на Восток очень активно голосовал. Явка была даже выше, чем на Западе Украины. Это означает, что, по крайней мере, как избиратели, они себя мыслят уже как граждане Украины. Потому что они создают эту власть своим голосованием. Создают общеукраинскую власть. Понимаете?
Я думаю...
Или здесь разрыв между политическим мышлением и национальным, этническим мышлением?
Я думаю, что, голосуя, они полагали повлиять на изменение курса государства украинского, в котором они живут, в сторону сближения с Россией, расширения употребления русского языка и так далее. Именно этим объясняется, я думаю, в первую очередь высокая явка.
Сближение или воссоединение, говоря языком нашей сегодняшней программы.
Скажем так, противостояние украинскому национализму, который также имеет место, и сохранение большего поля свободы русского языка, прав и так далее, чем оно может быть, если придет к власти украинский националист? Все
прочим...
оно совершенно понятно. А западные, так, если вы спросите западенца,
вот
один ли он народ с москалем, да, он подумает, что это не то глупая шутка, не то попытка обидеть, не то дурачок какой-то приехал, не то что-то еще. Ну, а в Крыму, как известно, в основном живут русские татары сейчас, и русские полагают, что они русские есть, естественно, нет вопроса, а татары полагают, что они татары, великий народ с великой историей, они вообще не желают иметь отношения к этому ко всему. У России, то есть у Украины своя головная боль, как бы не развалиться.
Но, между прочим, вот за 5 лет правления Ющенко, и за 5 лет дело даже не в том, что правление Ющенко, я бы сказал так, за 5 лет демократических процедур, как показывают социологические опросы, вот в момент нынешних президентских выборов, произошли изменения, произошел сдвиг в пользу единения Западной и Восточной Украины. Во всяком случае, то, что Янукович не мог 5 лет себе назад позволить поехать на Западную Украину, он сейчас ездит, и его там принимает, и он там говорит. То, что Тимошенко 5 лет назад, ну, там Ющенко тогда был, но Тимошенко позволяет себе ездить сейчас в Восточную Украину и спускаться в шахту к шахтерам в Донбассе, это тоже ведь результат вот
и вообще социологи отмечают, как ни странно, некую консолидацию и Запада, и Востока, и центра Украины вокруг самой идеи украинской государственности.
Абсолютно.
Может быть, они ее по-разному понимают, и, скорее всего, по-разному. Но сама идея, что Украина – это самостоятельное государство со своим, там, не знаю, престижем, амбициями и единством – это идея, как говорят социологи, 3/4, 4/5 населения уже овладела.
Именно так. И доложу я вам, что, по моему разумению, скудоумному, Россия к тому приложила немало усилий. Здесь украинской пропаганде приходится работать только на отбое, на зеркальном отражении, брать подаваемые мячи и отправлять их в сторону ватка.
Вы имеете в виду, антиукраинская постоянная пропаганда,
которая
ведется?
Нет, да, плевать на пропаганду.
А что?
Пропаганда не в том, что говорится. Когда украинская власть говорит: дорогие, ну и посмотрите, что делается в России. Посмотрите на эти богатства немеренные, территорию необозримую, народы огромные. И где то довольство, и тот достаток, и та свобода, и те возможности предпринимательства. Посмотрите на эту коррупцию безмерную. Да, у нас есть.
Там
да, огромная. Вы жалуетесь? Пожалуйста, смотрите, читайте. Все-таки там, знаете, полиция, народ особо так не мочит. Все хороши, но есть пределы. В результате люди думают о том, что, ребята, если мы на Востоке будем иметь достаточно прав и достаточно автономии, и можем нормально жить и работать, и вроде бы вот какие-то условия на Украине, если все будет нормально, это позволяет лучше, чем в России, может быть, жить так, потому что делают в России, как бы хуже нам не
а
было.
Вот пишут,
и вот на эту мельницу украинская пропаганда вот
нет,
все время льёт.
Вот я хотел, Михаил Ильич, по поводу, говорит, вы сказали, да, черт с ней, с пропагандой. Вот здесь нам пишет кто-то из нашей аудитории. Я не уверен в этой цифре, но в основном факте совершенно убежден. Я просто помню этот опрос. Недавно опрос, пишет нам человек, 62, по недавнему вопросу, 62% россиян ненавидят украинцев.
Это чепуха.
А каком вы едином народе говорите? Не ненавидят, это неправда. Я помню этот опрос.
Наоборот,
Украина.
Украинская государство, власть, политика.
Украина воспринимается как чуть ли не главный сейчас враг России.
Виталий, давай не будем дезинформировать.
Да, и это прекрасно.
К народу отношение великолепное по опросам. То есть один из самых любимых народов – это белорусы, украинцы и так далее. К власти отношение очень плохое. То есть тут надо очень разделять. Пропаганда делает свою работу. Ющенко ненавидят, украинцев любят.
Здесь
вот такая картина.
Здесь еще одна, конечно, вещь. Всегда, со времен древнейших фараонов, все, что нам известно, у правителей были политтехнологи, и все они вместе знали, что массы всегда бывают чем-то недовольны. И всегда, всем. И это недовольство надо бы канализировать куда-нибудь в сторону и найти внешнего врага. Даже если ему его нет, надо его найти и проводить по Орвелу ту самую пятиминутку ненависти. И тогда немотивированная агрессия, внутри видовая, которая есть инстинкт и всегда присутствует, будет направлена в сторону безопасную для власти, государства, попытки передела существующего строя и так далее, и все будет хорошо. Вот Украина один из таких врагов. Это далеко не единственное ее качество. Совершенно верно. Вы российской всей агитационно-политехнологической машине. Но и такое качество для Украины в этой машине, конечно, предугадано.
Вот только что Путин в пятницу использовал на Госсовете опять Украину в негативном контексте. Сказал, что мы не допустим украинизации российской политики. То есть явно как отрицательный пример, вот те демократические выборы и процессы, которые идут на Украине, он подал как отрицательный пример.
Я не понимаю, правда, что такое украинизация российской политики, в каком смысле? И перенимание
не нравится ему конкурентные выборы,
демократических процедур,
непредсказуемый или... результат. Не нравится Путину. Он хочет, чтобы было как вот у нас.
А когда вы заранее, когда а заранее вы знаете, что я вам скажу? Владимир Александрович,
да.
По-человечески я абсолютно Путина понимаю. Мне тоже так не удобнее. Нравится, когда может получиться не так, как я хочу, и не так, как мне лучше.
Так удобнее.
Совершенно верно. Это естественное да. человеческое качество, да. в конце концов.
Вы бы тоже хотели, чтобы в книжных магазинах были бы только ваши книжки.
Вы знаете,
вот
это моя мечта. Вся страна в книжных магазинах, и там только мои. Отлично, отлично.
И никакой украинизации.
И тогда на свои гонорары для остальных я могу нанять пароход, отправить их в Европу, в Америку. Да-да-да, совершенно верно.
Вплоть до философского.
Да.
Давайте мы опять займемся социологией. И еще один вопрос нашей аудитории зададим уже в прямом эфире, и чтобы, так сказать, немедленно получить на него ответ.
Вы представляете, Красная площадь вся в оранжевых палатках на трое суток, все там бьют в кастрюли, в барабаны. Да черт с ними, с книгами. Да. Чего-то хотят и недовольны тем, что есть. Это кошмар. Сон.
Когда
я не понимаю, сон. Сколько лет усилий. Нет, правильно, я согласен.
Так, социология. Так, наш опрос, наша ненаучная социология. На ваш взгляд, уважаемые слушатели и зрители, какая ориентация? Я здесь сейчас буду подчеркивать слово.
Традиционная.
Да.
А вот сейчас
какая
мы узнаем,
ориентация
какая для них
выгоднее для Украины? Не ту, которую вы хотите, прагматично.
Не ваше мнение, а то, что выгодно Украине.
На ваш взгляд.
С их точки зрения.
Да. Какая ориентация выгоднее для Украины? На Запад, тогда ваш телефон 660-0664, или на Россию, тогда ваш телефон 660-0665, естественно, оба телефона московские, и мы запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
В газетах в 70-е годы такие вопросы назывались провокационными.
Конечно.
А вот вы...
Сейчас
вы...
Подождите, да, можно я все-таки проведу голосование? Да. Повторяю вопрос. Какая ориентация, на ваш взгляд, выгоднее для Украины? Как вы считаете, что Украине выгоднее? Ориентация на Запад, тогда ваш телефон 660-0664, или ориентация на Россию, тогда ваш телефон 660-0665. Голосуйте, голосуйте.
А пока вопрос Николай Васильевич, пока народ голосует. Мы говорили о Переславской Раде, и вот народ 12% верит, что новая Переславская Рада возможна, а 27% не верит, остальные вообще не понимают, о чем мы спрашиваем. Ваш ответ. Все-таки чем определяется сейчас выбор Украины? Это народ решает, куда идти, в Россию, к НАТО? Это элита решает, куда идти, к России или к НАТО? Это рациональный выбор, это иррациональный выбор. И какую роль здесь играет культура? Близкая, православная, русская, славянская там и так далее.
Я думаю, что вы правильно перечислили все факторы, которые всегда присутствуют в выборе, с которыми любой серьезный политик считается, их на 100% учитывая, и смотрит, как там, в какую сторону шар покатится сам и в какую сторону можно его довернуть. Конечно, есть это все. Я полагаю, что остается какой-то ничтожный шанс на эту Переяславскую Раду, потому что что будет означать сегодня Переяславская Рада? Будет означать распад Украины, разрыв украинской суверенности. Совершенно верно.
Как в 17 веке.
И левобережье, Новороссия, все это заключает союз с Россией, а остальное остается. Тогда что же, пробуем продвинуть границу дальше. Механизм здесь ведь простой. Я думаю, что теоретически это возможно, но практически, видимо, ничего подобного не произойдет, потому что в нашу рыночную в трех кавычках эпоху личные бабки конкретных людей решают настолько много, что вопрос необходимо ставить, кроме прочего, так. Кому из реально сильных мира сего материально выгодно присоединение левобережья к Украине? Кому?
К России это, имеется в виду.
То есть, я прошу прощения, к России. Это президенты, премьеры, тайный совет олигархов. Вот кто это, если окажется, что таких людей в сущности нет, и что им выгоднее получать деньги иначе, то никакого разговора, ни о каком разделе не будет.
Очевиден, потому что лидер Востока сейчас бьется за президентское кресло в Киеве, для того, чтобы быть лидером и Запада, в том числе Украины.
Совершенно верно.
То есть, там нет просто этих людей.
Уважаемые коллеги, я вынужден вас перебить, чтобы остановить наше голосование и объявить результат.
Очень интересный результат.
Да, три. Ну, в общем, здесь...
Неожиданный, кстати.
Ну, неожиданно, да, потому что за явным преимуществом победил Запад. 78,6% проголосовавших считает, что для Украины выгоднее смотреть на Запад. И только 21,4% считает, что выгоднее ориентация на Россию.
Ужасный результат.
Как объясните его?
Ужас в том, что я бы к этим 78% добавил и свой голос, если бы я голосовал.
Вот так?
Это означает, переводя с русского на русский, вы знаете, ребята, вам с ними будет лучше, чем с нами. Это ужасно, потому что в этом голосовании мнение о своей стране, своем государстве, положении и перспективах своего народа, это очень плохо. Я думаю, это очень плохо.
А вот нам написал как раз перед эфиром Натан, пенсионер из Петербурга. Он как раз и пишет, что не кажется ли вам, что, чтобы Украина присоединилась к России, надо, чтобы уровень жизни в России был хотя бы в два раза выше. А это невозможно, потому что, несмотря на большое число миллиардеров в России, русский народ живет плохо.
Плоховато,
да. То есть, вот фактически он повторяет то, что вы раньше сказали.
К сожалению, к великому. Потому что все хотят, чтобы было лучше, и никто не хочет, чтобы было хуже. Если бы Россия развивалась так же стремительно, как Китай, или жила бы так же организованно, как Германия и так далее, то Украина уже вошла бы в состав Российской Федерации. Радовалась бы страшно.
Ну хорошо, а есть ли какой-то кнут у России? Ну вот кнут. Ну вот мы знаем, кнут в виде газопроводной трубы. Мы знаем, есть кнут в виде нефтепровода. Мы знаем, есть кнут в виде, так сказать, армии, которая у нас сейчас реформируется.
Вы знаете, что интересно?
Наше место в ООН. И вот можем ли мы кнутом, есть у нас какой-то кнут для левой, для правой Украины?
Административный ресурс.
Да, и пряник. Может быть, та же нефть, тот же газ. Вот дешевый газ, и они... Вот Белоруссию же мы держим этим.
Да, вот такое иезуитское изящество ситуации в том, что когда Россия говорит, а у меня есть кнут, партнер отвечает, слушай, а давай у тебя 10 сантиметров этого кнута куплю. Бабки тебе сейчас, фиг ли тебе с этого кнута пользы? Эта сторона задумывается, говорит, ну ладно, 10 не 10, давай 5 и пускай полежит. Вот такой вот малый шантаж, вот такое вот партнерство. Какой же это хнут? Что, перекроют газовую трубу?
Перекрывали же.
Насколько и на каких условиях? А бабки?
Пол Европы замерзла, правда, в подороге еще.
отогреются. Вы понимаете, что касается трубы, ведь невозможно же опять сказать открытым текстом, потому что эта информация, это коммерческая тайна, возведенная в ранг государственной тайны. А кому что вообще принадлежит? А где бабки? А что за компании? Что это за удивительная экономика, где следственные органы не могут найти реальных владельцев компании? Молодцы! Привет от Штирлица! Жаль, нет Юлиана Семенова. И вот когда идет это так, то значит, эти звезды кому-то выгодны. Люди научились извлекать бабло из всего, из повышения цены, понижения, улучшения отношений и ухудшения. Нет падение смысла акции, воевать, повышение. Если можно получать деньги. Воевать надо тогда, когда на этом можно заработать. Бедный несчастный Северный Кавказ. Вот перекрыли бы все финансирование, и вы знаете, там бы очень быстро все переделили и перестали.
Значит, кнут не работает. А пряник есть у нас для Украины?
Вы знаете... просто невозможно. Цитата такая банальная из Акуджавы насчет пряников, которых всегда не хватает на всех. Пряники хавают сами. Понятно. Для себя пряники. Зачем же Украине пряник? Потому что сколько депутаций ходило из Крыма в свое время к Ельцину в правительство, говоря, что, ребят, все-таки Крым, при чем с Украиной, это мы, давайте. Им говорили, знаете, в общем, вы не нужны. В общем, как-то это вне интересов. Так что идите себе. Вот вам Крым и предложение людей, которые жили в Крыму и которые в 90-е, особенно в первой половине, неоднократно делались. С Украины нужно что? Чтобы деньги были. А остальное, вы знаете, если бы, я думаю, у людей, которые реально делают главные деньги в России, была возможность Украину раз в жизни, но за сумасшедшие бабки продать марсианам и вывести, это сочли бы лучшим решением вопроса.
Так, Михайлович, я заслушался, да, забыл про вопрос, который я бы хотел задать.
Какой ужас?
Я вам даже не вопрос, это не вопрос, а такая констатация. Я хотел вас спросить, вы согласны или нет? Монтажник из Киева нам пишет по поводу того, единый народ или не единый. Он какой-то нашел, я не знаю, правда, ее происхождение, но якобы какая-то древняя народная пословица. Вот вы согласны? Она довольно интересна по поводу менталитета двух народов. Каждый русский ищет себе царя. Каждый украинец сам себе гетман. Вы задумались?
Знаете, я задумался.
Ну, смысл понятен,
смысл,
да?
Смысл понятен. Вот по отношению к польской демократии, к польской шляхте, которая, в конце концов, развалила великое государство, здесь понятнее, каждый сам себе был король. Насчет каждого украинец сам себе гетман я не знаю. Я не знаю.
То есть, фактически, речь о том, что, так сказать, больше свободолюбия, что
плюрализма?
Не знаю, потому что казаки, западенцы и левобережцы-новороссы – это очень разные все-таки группы народа, очень разные.
А вот тогда такой вопрос нам прислал Архар, так он подписался, круизы «Москва-Россия». Мне кажется, он интересный. Он, кстати, совпадает с нашим голосованием, когда 80% почти проголосовало, что Украине выгоднее двигать в Европу, в ту сторону, а не в сторону Москвы. Украинцы, спрашивает он, ближе к Европе в прямом и переносном смысле слова?
Ну, да. Что на это можно ответить?
А в чем ближе они к Европе?
Ну, так хочется сказать, что прежде всего в километрах.
Ну, у нас тоже Калининград в километрах, вообще рядом.
А Калининград – это не Россия.
Ну, там
Калининград
–
это аннексированная, оккупированная, восточная Пруссия. Немцев можно хоть всех аннигилировать, а Россия – это не будет все равно. Это германская архитектура, германский дух. И вот я вам скажу, Калининград –
так.
Он уже ближе Европе, чем России. Он отплывает на глазах. Потому что Калининград на Европу ориентирован. Ему там очень хорошо и так далее.
Ему туда ближе.
Но, а кроме километров, чем Украина ближе к Европе? Кроме географии.
Вы имеете в виду по ментальности,
по экономике, по политике, по экономике
и так далее. Вы знаете, в таком
есть
случае...
качественные отличия между Украиной сегодняшней и Россией сегодняшней?
Кроме желания. Кроме украинского желания быть более в Европе, а не с Россией. Вы знаете, видимо, это... и меньшая территория, расположение только в европейской части, так. И отсутствие практически полезных ископаемых и необходимость как-то крутиться, и большее залегание под Запад, отказ в свое время от ядерного статуса, где там было 5000 боеголовок, чем можно было взорвать всех и так далее. Украина хочет быть европейской и старается мимикрировать под европейскую политику, ментальность и так далее, и так далее. России нет.
Михаил Ильич, раз вы уже вспомнили по поводу ядерных головок, очень, по-моему, интересный вопрос нам Влад 7, как он пишет, пенсионер из Чикаго, задает. У нас 2 минуты, чтобы еще завершить нашу программу и ответить на этот вопрос. Вот он тоже повторяет тот же факт, что после распада СССР Украина стала третьей ядерной державой мира с 5000 боеголовок, но затем добровольно отказалась от статуса ядерной державы, поверив гарантиям ядерных держав, в том числе и России, ее независимости и территориальной целостности. Как вы думаете, пишет нам вот этот пенсионер, будь Украина ядерной державой, позволили бы руководители России и ее политические деятели оскорбления вплоть до прямых угроз в адрес Украины и ее руководителей? Это интересный вопрос.
Знаете, в свое время мы позволяли себе такие оскорбления и угрозы в адрес Америки запросто. Куда там Украине? До войны бы дело, конечно, все равно не доходило. Ну, нет самоубийцы сумасшедшего. А что касается жесткости и отвязанности заявлений, это да. Но
то есть не повлияло бы?
Нет. Но на государственном уровне, конечно, неизбежно относились бы несколько серьезнее. То есть вопросы разорвать, не разорвать, надавить, не надавить, подчинить, не подчинить, это было бы несколько серьезнее, потому что от влияния и сдерживающего фактора силы никуда, конечно, не денешься.
Так. Есть у нас еще время?
Да.
Может быть, за минуту вы ответите еще на какой-нибудь наш вопрос. Давайте мы сейчас найдем из того, что нам пишут наши... Кстати, давайте вот такой самый простой вопрос. Из Саратова литератор пишет. Уважаемый Михаил Иванович, вы сами-то на Украине родились или я что-то путаю?
Нет, ничего человек не путает. На Украине недолго, правда, прожил. Во младенчестве был увезен в Забайкалье, отец служил в армии.
Но так вы в какой части?
Вы знаете,
дух какой части вы в себе несёте?
Это на границе западной, это город Каменец-Подольский, да. А дух там был сугубо смешанный, потому что в первые послевоенные годы еще довоенные витало, а там были украинцы, русские, поляки и евреи. Вот фольварки были 4. Так что это все было весьма интернационально, миролюбиво и доброжелательно.
Спасибо.
Спасибо большое вам.
По-моему, был интересный разговор. Я надеюсь, что и последующие,
Украина,
что последующие разговоры в рамках «Осторожная история» у нас тоже будет интересно.
Куда и пойдет.
До встречи через неделю.
Спасибо.
Всего доброго. «Осторожно. История».